Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение сегодняшней темы «Благодарение Отцу». Сегодня вторая часть. В Откровении, глава 3, стих 12, мы видим, что в соответствии с небесными духовными понятиями побеждающие будут носить. Но эти столпы – это только образы. Это значит, что мы будем несущим элементом небесной славы. Я перечислил здесь только три вещи. Они достаточно велики, но их хватит для рассмотрения, пока придет Господь Иисус за Своей Церковью. Если мы мысленно с этими вещами воплотимся, то каждый день можем в них радоваться в том, чем или кем Христос, наш Господь, вообще для нас стал. Верующие, которые ходят в духовной худобе, живут не в сознании обетований Господа Иисуса. Мы возлагаем на это больше цены, потому что на основании этого мы становимся духовно стабильней. Будь это Господь Иисус или будь это мы все вступим в наследство. Что произойдет с этим высказыванием в послании Колоссянам 1:12? «Благодаря Отца, сделавшего нас способными к участию в наследии святых во свете, то этого еще никогда не случалось, и даже на небесах это еще никогда не случалось, и этого нигде больше никогда не будет». Мы по той причине получим это небесное наследство, потому что мы, тело Господа Иисуса, принадлежим к Божьей небесной семье. Через Христа мы интегрированы в Божью семью. Для этого мы имеем в Библии определенные места. Обратимся теперь к параллельному месту Писания, чтобы эти высказывания еще глубже исследовать, а именно к посланию Ефесянам, глава 1, стихи с 12 по 14, «дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали, то есть надеялись на Христа, на которого и вы надеялись, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатаны обетованным, то есть обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела или приобретенного владения его, собственности его». Похвалу славы Его. Здесь у всех нас возникает, конечно, большой вопрос, для чего нужно было совершать искупление приобретенного владения или собственности Его, которую мы видим в наследстве. Так же, как определенная группа людей, о которых Бог узнал до основания мира, что они позволят себя спасти, так Бог уже до основания мира принял решение подарить им наследство. А поскольку сатана и до сих пор имеет доступ на небо, то Бог предпринял все меры, чтобы сатана не мог нанести вред этому наследству. Небесный Отец поставил по этой причине сына наследником всего, который совершил в отношении этого наследия искупление. В последние дни сии говорил нам в сыне, которого поставил наследником всего. Послание евреям, глава 1, стих 2. Это грандиозные сообщения Святого Духа в отношении мудрости и предусмотрительности Небесного Отца по вопросу спасения людей через жертву Своего Сына Иисуса Христа. а также в отношении вознаграждения всех искупленных наследством. Дорогие братья и сестры, это стоит того, чтобы об этом и дальше размышлять, чтобы этот вопрос глубже исследовать. Это же такие высказывания, которые нас касаются, в которых мы должны быть дома. Для этого нет замены. Одно здесь становится ясным. После того, как в послании Ефесянам, глава 1, стих 13, сообщено о Святом Духе, который нас запечатал, то этого Святого Духа мы видим также в стихе 14, который является залогом нашего небесного наследства. Это значит, что Святой Дух перенимает гарантию по отношению нашего наследства. Он, этот Святой Дух, является залогом нашего наследства. Дорогие братья и сестры, если один человек, богатый, бедный, великий, ростом, маленький, средний, толстый, сказал бы об этом, то для меня это будет нуль. Но здесь говорит Бог в Своем Слове, и здесь через Святого Духа мы понимаем Его речь. Через Святого Духа, которого имеют Его дети, который запечатал в нас нашу душу, это является новым творением в нас. И это тот же Божий Дух, Божественный Дух, третья личность Божьего Триединства, Божьей полноты, который стал для нас гарантией, стал для нас залогом нашего наследства. Не будет делать, но уже сделал. Это гарантия до тех пор будет действовать, пока мы вступим в права обещанного Богом нашего наследства, когда на небесах получим уже сейчас приобретенную от Бога нашу долю наследства. Мы уже приобрели это наследство. Мы должны все это знать. Иначе мы не можем Словом Божьим до глубины наслаждаться. Библия, Слово Божие, это такая книга, которую следует не только периодически прочитывать. Многие христиане гордятся тем, что за год они прочитали Библию от корочки до корочки 3 или 4 раза. Это не является успехом. Не является показателем глубокого понимания Слова Божьего. Над Библией нужно работать в отношении различных тем. На основании Слова Божьего следует духовно жить. Слово Божье является нашей духовной пищей. В Слове Божьем мы должны одновременно иметь нашу радость и должны этим Словом наслаждаться. Лично я от всего отказываюсь и сообщаю вам здесь об этом. Я хочу только моего Господа Иисуса и Его Слово иметь. И этого мне достаточно. Я для всего был бы в состоянии. Я еще раз повторяю, что гарантия в отношении нашего наследства продлится до тех пор, когда мы получим, когда вступим на небесах во владение уже сейчас приобретенной собственности. Там, на небесах, мы получим обещанное Богом наследство навсегда в нашу собственность, точно так, как совершается наше запечатывание Святым Духом, согласно посланию Ефесянам, глава 4, стих 30, до нашего избавления от нашей плоти. Читаю этот стих. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день или до дня избавления от нашей плоти». Как наше запечатывание Святым Духом продлится до того дня, когда мы будем избавлены от нашей плоти при восхищении Церкви Иисуса на небеса, Точно так и залог нашего наследства продлится до тех пор, пока мы будем на небесах у нашего Господа Иисуса в Его славе. С нашим прибытием на небеса закончится наше запечатывание Святым Духом, а также закончится наш залог. Следовательно, это такие вещи, которые, будучи связаны со временем, заканчиваются, то есть имеют свой срок действия, пока мы, все дети Божии, будем объединены и представлены данному от Бога для нас наследству. Это наследство у нас больше никто не отнимет. В отношении этого Божьего наследства не будет там никаких хитрецов, которые могли бы что-то в отношении нашего наследства навредить, схимичить. Вернемся к нашему главному тексту. Послание Колоссянам, глава 1, стих 12. «Мы имеем Небесного Отца исходным пунктом, чтобы мы благодарили Его за Его великолепные отцовские мысли. Так там написано: благодаря Отца, сделавшего нас способными, мы должны благодарить за это нашего Небесного Отца, так как Он является исходным пунктом этой неописуемой драгоценной мысли для нас. Но то, что Он сказал, то Он обещал, не осталось фиктивными словами, но это наследство имеется уже налицо. К примеру, мы уже знаем о жилищах в Новом Иерусалиме. Они уже более 2000 лет тому назад взяты в расчет. Они уже давно готовы. Они ожидают нашего заселения. Он, наш Небесный Отец, сделал нас способными к участию в наследии святых во свете, сделал нас способными иметь участие в этом мощном, славном наследстве. Мы видим, какое при этом наступило изменение. Мы были погибшими грешниками, но Он внутренне так нас освятил, призвал нас из мира сего, подарил нам веру, привлек нас к Своему Сыну, чтобы мы покаялись, и Сам запечатывает нас Святым Духом, чтобы Он мог нас сделать наследниками небесной славы. Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 9. «Верен Бог, которым вы призваны, — говорит Павел, — в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Да, наш Небесный Отец хочет, чтобы Его возлюбленный Сын имел в вечности общение с Его искупленными. Для этого Он привлекает к Сыну предузнанных до основания мира людей, согласно посланию Римлянам, глава 8, стихи 29 и 30, и дарит им веру, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стих 8, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». А именно таких людей, которым Отец дарит веру, Он привлекает затем к Сыну, как читаем в Евангелии от Иоанна 6, 44. Иисус говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его последний день». Второе послание Коринфянам, глава 1, стихи 21-22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатал нас и дал залог Духа в сердца наши. Следует также еще отметить, чтобы дело нашего искупления и искупление нашего наследства пошло по намеченному плану Отца, то Он запечатал также Сына. о чем читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 27. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Также следует отметить следующее мероприятие, которое совершил наш Господь Иисус. На основании восстания ангелов сильно пострадали небесные вещи или предметы. Но Господь Иисус вошел в небесное святилище и своей кровью очистил там все, восстановил их прежнее состояние, чтобы при нашем появлении не осталось и тени бывших повреждений. Об этом читаем в послании евреям, глава 9, стихи 22 по 24. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного, то есть на земле, должны были очищаться сими земными жертвами, самое же небесное лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел со своей кровью не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Но здесь дано одновременно пояснение, что только искупленные Христа, только тело Христа, его церковь, являются этими святыми, но не Израиль. Пойдем, однако, еще на шаг дальше. Из нашего главного текста мы познаем, что наше наследство находится не где-нибудь, но находится в свете небесной славы, в свете, где больше нет даже теней. Тени являются началом тьмы. Свет без теней является нашим окружением, является средой нашего наследства, а свет, о котором мы там читаем, находится в небесной славе, в которой мы окажемся как сонаследники Христа. Смотри послание евреям 9:22-24. После того, как Святой Дух называет Отца делателем способности, которому полагается благодарение, то следующий стих 13 показывает величие Спасителя Иисуса Христа, чтобы эту способность сделать комплектной. По этому поводу там сказано: «Спасшего нас от власти тьмы и введшего в царство Сына Своей любви». Это сделал Отец. Согласно этого высказывания, наш Небесный Отец спас нас от власти тьмы и ввел нас в царство Сына Своего, Своей любви. Власть тьмы является для нас плодом греха. В этом мы видим власть тьмы, которая называется смерть, проклятие, суд, удаление от Бога. А когда наш возлюбленный Господь Иисус говорит в Евангелии от Луки 22:53, «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы», то они взяли его и привели к первосвященнику, чтобы его убить, как читаем в следующем стихе 54. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника». Власть тьмы – плод греха, но не греха Иисуса, а нашего греха. Господь Иисус спас нас из власти тьмы, из огненного озера, в том, что Он добровольно пошел на необходимый для Него суд и взял на Себя нашу вину греха, в конечном счете это является нашим Евангелием. Чтобы все это правильно понять, обратимся еще к одному месту Писания. Деяния апостолов, глава 26, стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и наследство с теми, которые через веру в Меня освящены». Это совершенно другое предложение, но в нем содержится то же самое, что и в послании к Колоссянам 1, стихи с 12 по 14. Это сообщение соответствует содержанию нашего главного текста. Удивительное дело Иисуса на Голгофском кресте в благодати принесло нам вышеупомянутые обетования. Поэтому мы можем здесь сказать, все же как велико дело нашего Господа Иисуса, как много сторон оно имеет и для нас. Первое, что дается погибшему грешнику через Голгофский крест, мы видим в открытии его глаз, как действительно слепые не могут видеть, так наверняка Господь Иисус открывает глаза тех, которые желают, чтобы их сделали духовно богатыми. В данном тексте имеются в виду глаза сердца, внутренние глаза. Эта слепота на внутренних глазах убирается, чтобы познать Христа и самого себя из перспективы Бога. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.